Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка на второе послание Петра. Ожидание грядущего Господа.
Откройте второе послание Петра, будем рассматривать стихи с 10 по 18. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава, и ныне, и в день вечный. Аминь. В предыдущих стихах Петр объяснил, как необходимо защищать учение о втором пришествии Иисуса Христа. А теперь, уже в заключительной части своего второго послания, он поясняет, как следует жить, ожидая грядущего Господа. Данный вопрос, как следует жить в преддверии возвращения Христа, является очень значимым. В учении самого Сына Божьего этот вопрос занимал видное место. Например, из 39 притч Иисуса Христа, записанных в Евангелиях, 9 так или иначе касаются именно данной темы. Господь очень много учил тому, как следует себя вести, пока Он не пришел. Господь очень много учил тому, как следует Его ожидать. И Он указывал на различные ошибки, которые можно допустить в преддверии его возвращения. Например, в притче о настойчивой вдове, Луки 18:1-8, Господь рассказывает о том, как к судье, который Бога не боялся и людей не стыдился, неоднократно обращалась одинокая женщина с просьбой защиты от ее обидчика. Всякий раз судья отказывал вдове. Однако, в конце концов, он так устал от ее назойливых просьб, что решил заступиться за нее, сказав: «Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И урок этой притчи прост. Если неправедный судья решил заступиться за вдову, то тем более праведный Бог заступится за своих избранных. И заканчивается эта притча вопросом Христа. Луки 18:8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» То есть в преддверии возвращения Христа нелегко будет найти людей, которые ждут и молятся о Его пришествии так же настойчиво, так же интенсивно, как вдова просила судью о своей защите. Отсутствие столь страстного желания скорого возвращения Сына Человеческого должно заставлять задумываться о подлинности своего обращения. Если мы не ждем Господа, не хотим Его пришествия, мы не спасены. Это одна из ошибок, о которой предупреждает Господь в преддверии Его возвращения. Просто нет страстного ожидания. То есть Господь идет, а Его тут почти никто и не ждет. Нелегко Ему будет найти людей, которые действительно Его ждут всей душой. Обеспокоенных своими земными делами можно найти, которые ходят в суды, что-то доказывают, когда касается их материальных вопросов. Здесь оживают и загораются глаза многих. А вот чтобы Также сердца трепетали и глаза горели в ожидании Сына Человеческого. Здесь проблема. И это свидетельство о том, что в сердцах таких людей Господь, когда вернется, истинную веру не найдет. Еще одну ошибку, которую может совершить человек в преддверии возвращения Господа, это просто расслабиться и жить в грехе. Притчи о верном управляющем домом и неверном рабе, Луки 12, 42-48, Иисус предостерегает об опасности греховной жизни в ожидании его возвращения. «Если раб же, тот скажет в сердце свое, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ждет, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Оказывается, можно не только потерять страстность в ожидании грядущего Господа, но можно пойти еще дальше. Можно просто расслабиться и сказать, да, он придет, но не скоро. Поэтому я пока еще могу жить, как хочу, я еще пока могу свое царство здесь строить, я пока еще могу делать грех, у меня еще будет время покаяться и все исправить. И Господь говорит, не будет. Вот у тебя не будет. Если так мыслишь, то не будет. Притча о смоковнице. Христос предостерегает об опасности поглощенности земными делами. Матфея 24 глава, стих 32-44. Как наблюдение за распускающимися листьями смоковницы указывает на приближение лета, и здесь хватает ума у всякого и мудрости у всякого понять, если листья распускаются, значит что? Будет лето. Не зима, не осень, лето. Так и наблюдение за исполнением библейских признаков последнего времени указывает на скорое возвращение Сына Божьего. Однако многие люди не будут задумываться об этом. Да, они, может быть, не будут так явно грешить, как те, кого Господь описывает в притче о неверном рабе. Они просто, уподобившись допотопному человечеству, увлекутся земными заботами, ели, пили, женились, выходили замуж и просто были поглощены заботами этого века. И это тоже серьезная ошибка в ожидании Христа. Вот все три ошибки, о которых я сказал, нет страстного ожидания, безразличие, увлеченность земными заботами или увлеченность грехом с мыслями о том, что Господь придет не скоро и можно будет все исправить. Вот все эти три ошибки указывают на человека, который не спасен. Или, скажем так, описывают неверующих людей. Этими притчами Господь показывает, как нельзя жить в преддверии Его возвращения. А текст, который мы прочитали в самом начале, текст апостола Петра, он поясняет, как следует жить в преддверии возвращения Христа. Давайте поговорим об этом более подробно. Как должно осуществляться наше ожидание грядущего Господа? Во-первых, ожидание грядущего Господа должно проходить в постоянной готовности. Стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью». Тать – это вор. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». День Господень. Каково значение этого термина? Это известный ветхозаветный термин, описывающий эсхатологические суды над грешным человечеством. Пророки употребляли этот термин около 20 раз. Иаиль называет этот день великим и страшным, а также днем тьмы и мрака. Сафония определяет его как день гнева и военных действий. Малахия представляет так, ибо вот придет день пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Малахия 4.1. Согласуя пророчество Ветхого Завета о Дне Господнем с эсхатологией Нового Завета, можно сделать следующий вывод. День Господень начнется после восхищения Церкви. Он включает в себя семилетний период скорби, особенно его вторую половину, когда царство Антихриста будет окончательно разрушено с пришествием Христа в разгар Армагеддонской битвы. Также термин «день Господень» относится к окончательному поражению сатаны и всех нечестивых в конце тысячелетнего царства, Откровение 20 глава, за которым последует уничтожение вселенной. Словами «небеса с шумом придут», «стихии же, разгоревшись, разрушатся», «земля и все дела на ней сгорят», апостол Петр делает акцент на заключительном этапе Дня Господнего – уничтожении вселенной после тысячелетнего царства. Небеса – это атмосфера Земли и космическое пространство. С шумом, в греческом «хройдзедон», с треском, шипением, этим звукоподражательным словом обозначали рев пламени, стремительное движение объекта, например, стрелы, сопровождающиеся свистящим звуком. «Придут», переведенное так слово, означает «проходить мимо, исчезать». Вся материя, существующая во Вселенной, сгорит с невероятным шумом и треском. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Стойхейа, стихии, частицы, элементы, из которых состоит мироздание, разрушатся, то есть расплавятся. Разрушение всех атомов, из которых состоит Вселенная, приведет к огромному выбросу энергии, атомному взрыву невероятной силы. И в этом катастрофическом пожаре исчезнут не только все космические объекты, но и наша планета Земля и все дела на ней сгорят. Есть теория, согласно которой Бог просто обновит нашу Землю. Но данные слова Петра указывают на полное уничтожение мироздания и в том числе нашей планеты. Несмотря на многочисленные пророчества Библии о последнем времени, Библия так много говорит об этом. Ветхий Завет, Новый Завет. Наступление вот этого Дня Господнего все равно застанет человечество врасплох. Врасплох – это удивительно. Все этапы наступления Дня Господнего, которые откроются с восхищением Церкви, затем суды перед вторым пришествием Христа и даже суды в конце тысячелетнего царства, все вот эти этапы наступления Дня Господнего застанут человечество врасплох. Вы спросите, ну как такое может быть, если уже сказано, если сейчас проповедуется, если ожидают, ну как такое может быть? Вот именно так и будет. Вот такие эпохальные, глобальные события, они имеют удивительное свойство. Они приходят неожиданно и застают врасплох. Например, последние 5 лет я регулярно посещал свою очень пожилую родственницу 1924 года рождения в больнице. И она находилась в таком состоянии, что могла умереть в любой момент. Я приезжал каждую неделю, 2 раза в неделю или 1 раз в 2 недели. И когда я начал о ней там заботиться, я постоянно смотрел на телефон. Я постоянно ждал, что сейчас позвонят и сообщат о том, что она умерла. Первые месяцы я прямо вот держал телефон в руке. Потом я как-то успокоился. Потом уже привык, стал с этим жить. Проходит год, 2-й, 3-й, 4-й, идет 5-й. Она все живет, но может умереть в любой момент. Внутренне я был готов к этому. Но звонок врача, сообщивший о ее смерти, все равно застал меня врасплох. И вот почему. Ну, во-первых, это случилось в воскресенье утром, как раз когда я ехал на церковное собрание, все мои мысли были заняты проповедью, которую мне нужно было произнести, утренней и вечерней проповедью. Во-вторых, на следующий день я должен был уехать в другой город, и поездку пришлось отложить. Можно говорить о встрече со Христом, думать об этом, а в какой-то момент позволить себе расслабиться, отвлечься от этих мыслей. Но все значимые события имеют такое отличие. Они застают врасплох очень часто многих. Сегодня церковь ждет восхищение, которое может произойти в любой момент. Об этом поют гимны, пишут книги, снимают фильмы. Но когда восхищение реально раз и случится, для многих это станет огромной неожиданностью. Лжеверующие вдруг обнаружат, что остались на великую скорбь. Духовно слабые верующие, хотя и вознесутся, но поймут, что не имеют небесной награды, что они так и не успели исправить многое в своей жизни и послужить для Господа. Они, может быть, жили и думали, вот я послужу, вот я это дело закончу, начну Господу служить, вот я здесь какого-то успеха достигну и начну Господу служить. Они все ждали, ждали, и так и не успели. А потом Господь взял церковь и сказал, уже не нужно служить, уже домостроительство моего тела закончилось. В дни великой скорби для увлеченных обещаниями Антихриста пришествие Христа тоже окажется неожиданностью, полным крушением всех планов, потери надежды на долгую и счастливую жизнь на земле с прекрасным начертанием на руке или на челе. В конце тысячелетнего царства, когда сатана будет освобожден и поднимет миллионы грешников на восстание против власти Христа, все они опять изумятся и будут крайне удивлены, когда огонь сойдет с неба и уничтожит их всех. Откровение 29. Каждый день ожидайте встречи со Христом, как событие, за которым последует день Господень. Может случиться так, что как только потеряете бдительность, Господь застанет вас врасплох, придет неожиданно, словно вор в ночи. Недаром же здесь сказано, придет же день Господень, как тать ночью, то есть как вор, неожиданно. Так что это вас удивит. Во-первых, ожидание грядущего Господа должно происходить в постоянной готовности. Во-вторых, стремление к святости, стих 11. И если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам? Если все творение, планеты, звезды, наша Земля, Солнце, Луна разрушатся, сгорят в невероятном космическом пожаре, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам? Святая жизнь – это поведение, требующее отделения от греха и от мира. Благочестие, греческое «эйсебея», буквально означает уважение, почтение, набожность. Ожидающий грядущего Господа станет жить в стремлении к святости и почтительном отношении к Богу, потому что он понимает, что все, что есть в этом мире, все будет уничтожено. Такая жизнь непременно будет находиться в резком контрасте с нечестивой жизнью лжеучителей, которые утверждали, что Вселенная вечна и неизменна. Если Вселенная будет уничтожена, это побуждает к святости. Если вы думаете, что Вселенная вечна, это может побуждать греху. Потому что грех, он требует наслаждаться чем-то тленным и проходящим. Но если вы понимаете, все будет уничтожено. Какой смысл увлекаться чужой плотью, если всякая плоть сгорит? Какой смысл копить богатство, если все это сгорит? Какой смысл идти на компромисс с грехом, чтобы что-то приобретать, строить, похищать, если все это в конечном итоге будет уничтожено? Это ошеломляющая истина. И Петр говорит здесь, если так все разрушится, то насколько благочестивыми мы должны быть сегодня, когда мы ничего не возьмем с собой? И это действительно побуждает к святости. Если мы понимаем, что однажды Вселенная будет уничтожена, это побуждает к святости. И тем более, если это все связать с 10 стихом, где сказано, что это застанет многих врасплох, придет как тать ночью, это побуждает к благочестию. Несмотря на развитие современных технологий, видеокамеры, запись телефонных разговоров, один из самых лучших методов поддержания высокого уровня обслуживания в гостиничном бизнесе остаются до сих пор неожиданные проверки, когда руководитель службы гостиничного хозяйства несколько раз в месяц без предупреждения производит выборочную проверку номеров. Надев белую хозяйственную перчатку, он проводит рукой по подоконнику, картине в раме, проверяет качество работы системы кондиционирования, чистоту ванных комнат, питается в ресторане отеля, посещает бассейн и спортзал. Только когда сотрудники отеля знают, что руководитель в любой момент может проверить качество их работы, только тогда они стараются. Там, где этого нет, Качество работы падает, несмотря на видеокамеры и многие другие средства контроля. Может быть, кто-то сегодня говорит, почему Господь не идет? Почему Он сказал, что я приду, и уже 2000 лет Его нет? Может быть, кто-то думает, что это не благо, но, друзья, это дар благодати для нас. Это то, что должно мотивировать нас к благочестию. Господь знает нашу природу лучше всех. Поэтому Он оставил нас в состоянии постоянного ожидания неожиданной встречи с Ним. Для того, чтобы мотивировать нас к благочестию. Сегодня мы ждем восхищения Церкви в любой момент. Днем и ночью мы постоянно ждем восхищения Церкви. Мы живем в этом ожидании пришествия Господня за святыми. И каким бы долгим и утомительным ни казалось это ожидание кому-то из нас, само по себе оно несет Церкви огромную пользу. Это благо для нас. Потому что это один из эффективнейших методов побуждать нас к благочестию. Если бы мы жили, как до потопа, 1000 лет, почти не болели, и Господь сказал, не волнуйтесь, я приду через 2000 лет. Вот такой церкви, как у нас, не было бы. Пасторство было бы осуществлять очень тяжело. Уровень благочестия упал бы очень сильно. Так что тот факт, что мы всегда, в любой момент можем умереть, предстать пред Господом. Иисус может прийти за церковью. Вот это все благо для нас. Только нам нужно это благо не потерять. Только нам нужно не осуетиться и не забыть об этом. Только нужно постоянно помнить о том, что сегодня, вот сегодняшний день может быть последним для меня. И каждую минуту необходимо думать об этом. И тогда жизнь изменится кардинально. Мотивация изменится, цели изменятся. Если забыли об этом, просто думаете, не скоро придет Господин мой, и начинаете есть и пить, обижать жену, обижать мужа, обижать церковь, обижать неверующих, то Господь может вам напомнить о скоротечности этого века в тот час, в который не думаете. Во-первых, ожидание грядущего Господа должно проходить в постоянной готовности. Во-вторых, в стремлении к святости. В-третьих, в радостном предвкушении, стих 12-13. Петр объясняет, да, и грядут страшные события, но мы не должны жить в ужасе от того, что все сгорит, все будет уничтожено. И здесь он такой луч надежды дает, стих 12-13. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Для верующих ожидание грядущего Христа – это не только мотивация к благочестию, но и нечто большее – это радостное предвкушение. Ведь Господь для нас не только тот, кто беспристрастно оценит нашу жизнь и служение, Он еще и любящий пастырь, которого церковь, истинные христиане ждут с огромным желанием. Так же, как невеста ждет любимого жениха. То у нас будет брак, кажется, через неделю, да? Вот скажите невесте о том, что свадьба откладывается на год. Она будет рада? Не знаю. Ну, наверное, нет. Обычно невесты не рады. Если мы любим Христа, то мы хотим, чтобы Он пришел как можно скорее. Для нас это радостное предвкушение, когда мы думаем о встрече с Ним. Греческое слово, переведенное как «ожидающим», происходит от «праздокео», означающего «смотреть вперед», «ждать с нетерпением». «Спюдонтос», «желающим», происходит от «спюда», означающего «ускорять», «убыстрять», «желать», «стремиться». Да, мы не можем изменить Божий план и приблизить время возвращения Христа. Но мы так любим нашего Господа, что хотим, чтобы Его возвращение произошло как можно быстрее. Христиане, правильно наставленные в учении Господнем и живущие благочестиво, с радостью ждут Дня Божьего. И я хочу обратить ваше внимание на то, что это несколько различные термины. День Господен и День Божий – это не одно и то же. День Господен – это термин, касающийся судов Господних. А День Божий – это то, что произойдет потом. Новое небо и новая земля. И на этой новой земле, под новым небом, пишет Петр, обитает праведность. Вот чего мы желаем. Да, мы, конечно, хотим, чтобы грех был наказан, чтобы безбожная система ценностей была уничтожена, достигла своей кульминации в империи Антихриста и была уничтожена однажды и навсегда. Мы хотим этого. Но не это наша конечная цель. Наша конечная цель – новое небо и новая земля. Там, где обитает праведность. Потому что мы жаждем праведности. Сейчас праведность, определенная Богом в Писании, постоянно нарушается грешным человечеством. Вы можете видеть, как люди грешат, слышать, как люди грешат. Если вы включите телевизор или войдете в интернет, большая часть информации будет рассказывать о том, как люди грешат. Дерутся, убивают, насилуют, грабят. Грех кругом. И христианин, он жаждет, чтобы наступилась праведность, чтобы грех остановился. Сейчас праведность, определенная Богом, нарушается постоянно. В тысячелетнем царстве будет намного-намного лучше, но все же грех не искоренится полностью. После тысячелетнего царства восстание сатаны станет дерзким вызовом праведности Бога. И только когда вселенная будет уничтожена, Бог сотворит новую, где его праведность установится на вечные времена, Откровение 21 глава, вот тогда мы будем удовлетворены. Тогда наступит прекрасный день Божий, прекрасная реальность жизни на новой земле под новым небом. И вот этого события мы ожидаем, предвкушаем с радостью. Живет ли в вашем сердце такое радостное предвкушение Дня Божьего? Появляется ли улыбка на лице? Загораются ли счастьем глаза, когда вы думаете о славной встрече со Христом? Уже верующие нет, они увлечены заботами этого века. Поэтому все, что находится за горизонтами этой жизни, кажется им чуждым и незначительным, и таким далеким и пустым. Однако основная любовь, страсть и радость истинного христианина находятся за пределами этого века. Мы спасены не для этой жизни. Основная наша цель простирается туда, за горизонты нашего земного пути. Там наш Господь, там день Божий, где нет тьмы и греха, где царствует праведность, и туда рвутся наши сердца. Поэтому живите в таком состоянии, в радостном предвкушении встречи со Христом, и это будет радовать самого Господа. Во-первых, ожидание грядущего Господа должно проходить в постоянной готовности. Во-вторых, в стремлении к святости. В-третьих, в радостном предвкушении. В-четвертых, в мире с Богом. Стих 14. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Ожидая уничтожения этой вселенной и сотворения нового мироздания, нам следует стараться прилагать усилия к тому, чтобы оказаться неоскверненными и непорочными в мире. Аспилои – неоскверненными, то есть незапятнанными, чистыми. Амомитои – непорочными, безупречными, без моральных изъянов. В мире, читая наш перевод, создается неправильное впечатление, будто Петр пишет об утолении христиан от греховного мира, от тлетворного влияния греховного мира. На самом же деле греческий текст указывает совсем на другое – на покой в Боге, на мир в Боге. Мы знаем, что до обращения каждый человек находится во вражде с Богом, а спасение является примирение с Богом, Римлянам 5:10. «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Однако не следует думать, что для того, чтобы примириться с Богом, нам необходимо стремиться быть неоскверненными и непорочными. Примирение – дар благодати. Спасение дается даром, по милости. Но почему же тогда Петр призывает в 14 стихе стремиться и к непорочности, и к миру с Богом, к покою в Боге? Потому что он желает, чтобы христиане укрепляли свою уверенность в спасении. Это обращение к верующим, жить свято в преддверии возвращения Христа. Радостное ожидание грядущего Господа, о котором мы только что говорили, возможно лишь тогда, когда мы живем в состоянии мира и покоя в Боге. В вашем сердце мир, радость, не кипят страсти. Вы не боитесь грядущего Господа. Вы его любите и с радостью ждете. Вот такое состояние Господь желает видеть в наших сердцах сегодня. А если этого нет, если мы боимся пришествия Господня, если оно кажется нам чем-то страшным, загадочным, пугающим, далеким, холодным, неродным, неблизким, значит, в сердцах наших нет мира в Боге. А нет мира в Боге почему? Потому что в жизни есть что? Грех, друзья, лишает этого мира и покоя в Боге. Поэтому Петр-то и говорит: будьте незапятнанными, чистыми, безупречными, без моральных изъянов. Живите свято, будете жить свято, будете иметь покой, мир в Боге, будете счастливы. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это счастливая жизнь. Никакой грех не даст мира и покоя. Никакие приобретения не дадут мира и покоя. Но благочестивая жизнь христианина дает все это. Так что, ожидая встречи со Христом, проверяйте свое сердце. Мир ли там? Покой ли там? В-пятых, ожидание грядущего Господа должно проходить в посвященности благовестию. Стих 15а. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Эти слова Петр еще раз произносит в своем послании, он уже касался этой темы в 9 стихе. Он говорит о том, что кажущаяся задержка, промедление в исполнении обещаний о возвращении Христа вызвано не тем, что Бог слаб или нерешителен, а тем, что Господь милостив. Он позволяет еще грешникам жить, чтобы еще больше и больше людей обрело спасение. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Понимая это, церковь, мы с вами в ожидании Христа должны быть посвящены благовестию. Любая возможность говорить о Христе – говорите. Любой шанс – говорите. Сейчас мы живем в уникальный период истории мира. Еще можно сегодня благовествовать. Но когда Господь уничтожит мироздание, и вы увидите миллиарды грешников на суде, вы не можете им благовествовать. Вы не можете подойти и рассказать им о Христе, чтобы они уверовали. Все, время благодати закончится. Увидите своих родственников, соседей, друзей прошлого. Все они придут на суд, чтобы быть осужденными. И там они никогда не спасутся. Но сейчас еще можно благовествовать. На новой земле благовестия не будет. В вечности двери спасения закроются навсегда. Поэтому спешите Евангелие погибающим, пока Господь еще не пришел. Вот это время уникальное, пока Господь не пришел, используйте для проповеди Слова Божьего. Это особое время. Не ворчите и не говорите, почему Он так долго задерживается, а используйте для спасения погибающих. И последнее, шестое, о чем мы скажем сегодня – ожидание грядущего Господа должно проходить в познании истины. Стих 15б, 18. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». До возвращения Христа верующие должны познавать истину и пребывать в ней. Вот этой мыслью Петр заканчивает свое послание. Как известно, познание истины может происходить только благодаря верному толкованию Писания. Именно к этому Петр и направляет нас, упоминая о посланиях Павла. Кстати, это очень важное упоминание. Читающим Новый Завет может показаться, будто два ключевых лидера церкви находились в постоянном конфликте. По крайней мере, из книги Галатам 2.11.14 мы узнаем, что Павел строго обличил Петра в лицемерии. И нет свидетельств в Новом Завете до этого момента о том, что у них были хорошие отношения. Но данный текст показывает, что Петр уважал Павла и его труд на Неве Божией. Кстати, на тот момент Павел уже несколько лет пребывал на небесах. Поэтому Петр говорит о Павле, который уже ушел к Господу. И Петр называет Павла возлюбленный брат. Он показывает этим свое доброе расположение к нему. Петр подкрепляет истины, изложенные в своем послании, ссылкой на Павла. Это очень много значит, потому что в апостольстве Петра никто не сомневался. Но на Павла особенно иудеи смотрели с большими сомнениями. Если бы Павел ссылался на Петра, это нормально. Но когда Петр подтверждает свои слова учением Павла, это о многом говорит. Петр признает, что хотя в посланиях Павла и есть нечто неудоборазумительное, греческое «дуснонта», то есть трудное для понимания, эти послания все же следует ставить на один уровень с писаниями Ветхого Завета, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Ненаученные, нестабильные, не хотят в смирении принимать трудные для понимания тексты Слова Божьего. Они говорят, Бог триедин, три или один. Если Бог все знает, и зло происходит, значит, Он виноват. Вот эти сложные тексты, они не могут в смирении принять. И извращают, как и прочие писания, к собственной погибели. Подлинное познание истины возможно лишь тогда, когда следуешь за верным толкованием Писания, а не за искажением духовно неразвитых людей. Будучи заранее предупрежденными через Писание об опасностях увлечения заблуждениями беззаконников, христиане станут более непоколебимы в вере, и их нелегко будет увести от своего утверждения. Познавая истину через верное толкование Писания, верующие смогут не только не уклоняться в заблуждение, но и динамично возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Несколько раз Петр говорит о познании, о Писании и заканчивает свое послание прекрасными словами: «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Такое восхваление Сына Божьего является следствием понимания того, кем Он является. Сердце, захваченное благодарностью и прославлением Бога, это сердце, наполненное библейской истиной. Только сердце, наполненное библейской истиной, удаляется от греха и способно с радостью ждать грядущего Господа. Сегодня вы могли проверить, правильно ли вы живете в этот уникальный период, когда церковь ждет Господа, когда с Его пришествием за церковью, восхищением начнутся эсхатологические суды. Правильно ли вы живете? Живите так, чтобы Господь, смотря на вас, радовался и шел на эту землю не в общем ко всем, что правильно, но еще и лично к вам, как к дорогому человеку, как части его тела, как части его Вселенской Церкви, невесты Господней. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!